зажигай!
Хит-ФМ. 18.03 на часах. Всем, кто слушает Хит ФМ, привет. Пламенный вечернее шоу «Зажигать» стартовало. Я Марина Нетребы.
И я Анастасия Ласкина. Всем привет! Сегодня 26 апреля, и мы встречаем крутого гостя. Президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана, почетный консул Республики Индонезия в Кыргызстане, покоритель Эвереста к нам сегодня пришел Эдуард Кубатов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Очень рад тоже оказаться среди вас.
Это большая честь. Спасибо за то, что нашлось окошко в плотном расписании. Знаю, что потрясающая экспедиция намечается. Путь вновь лежит в Гималаи, вновь снежное царство. Ну, расскажите, пожалуйста, что самый высокий, внушительный, могучий горный массив на Земле не отпускает?
Вы знаете, это очень-очень верное определение. Гималаи не отпускают. Вообще, не только Гималаи, горы не отпускают. Потому что если ты поистине находишь в горах свою жизнь, ты находишь настоящую жизнь, и тебя тянет туда, и ты возвращаешься все время.
Ох, на этот раз цель покорить вершину Манаслу. Да. Боюсь ошибиться с ударением.
Не, вы очень правильно назвали Манаслу.
Это... почему именно она?
Вы знаете, здесь есть тема нашей истории, нашей страны, есть тема, связанная с эпосом Манас. Mm-hmm. Вот. Есть много вещей сакральных, но не поддающихся документальному подтверждению. Манаслу – это вершина, она восьмая вершина в мире, 8163 метра.
Oh.
Но эта гора по своему значению, по своему духовному значению очень-очень близка к теме эпоса Манас, потому что рядом с этой невероятной вершиной находится озеро Манас. С тибетской стороны есть вообще для кочевой цивилизации невероятная вершина, сакральная вершина Кайлас. Поэтому очень много моментов, которые связываются с эпосом Манас, поэтому и мы выбрали, что первая кыргызская национальная экспедиция будет связана именно с этой вершиной. И если нам удастся сделать восхождение, то тогда мы будем планировать и другие восьмитысячники в Гималаях.
Очень здорово. А вы уже настроились? И как долго, кстати, приходится готовиться к таким масштабным проектам? Не вещи собирать, я имею в виду, а вот морально?
Да, вы знаете, мы уже готовимся. Буквально месяц назад у нас начался длинные учебно-тренировочные сборы под командованием нашего капитана сборной, прославленного нашего кыргызского альпиниста Сергея Сильверстова. Вот, мы тренируемся, мы готовимся. И финализировать свои тренировки мы начнем уже в июле, в августе месяце, восхождениями на наши семитысячники. Это на пик Ленина, на наш пик Хантенгри и на высочайшую вершину нашей страны, на пик Победы.
Это будет какое-то тестовое восхождение?
Да, это будут тестовые восхождения. Они будут связаны именно с оценкой нашей готовности, готовности членов команды нашей сборной именно к Манаслу. Потому что без наших семитысячников мы точно Манаслу будет для нас недоступен. Поэтому вся команда будет делать восхождение на наши семитысячники. И после этого мы делаем небольшую паузу, восстанавливаемся. И 10 сентября мы планируем уже прибыть в Катманду всей командой и уже начать экспедицию.
Но у нас-то семитысячники, а там 8163 метра, вы сказали. Мы знаем, что восьмитысячник вам лично по плечу, но на этот раз едет делегация. Как вот эти ребята сформировались? Откуда взялись 9 героев?
Да.
Да, вы знаете, я хочу сразу сказать, что состав сборной Киргизии по альпинизму, он экспериментальный.
Это что значит?
Он сформирован не только из профессиональных и выдающихся альпинистов наших.
И любителям место нашлось.
Да, там нашлось место и сильным любителям-альпинистам, и даже медиа-персонам такой величины нашей республики. Да. Вы знаете, мы хотим... Здесь очень много таких масштабных целей. Прежде всего, это прославление нашей страны, имидж нашей страны. Потом, вы знаете, этот год ООН объявил годом гор по инициативе Кыргызской Республики. Вот. Это также будет посвящено вот, году гор, горному партнерству. И, конечно, это будет посвящено эпосу Манас. И в нашей группе, в нашей команде сформированы профессионалы, сильные любители и медиа-личности, которые будут сопровождать подготовку и саму экспедицию. Потому что, знаете, многие сильные экспедиции иногда страдают из-за того, что не проходит такое квалифицированное и качественное медиасопровождение. И иногда многие знатные и, можно сказать, великие экспедиции просто остаются без общественного внимания. Поэтому мы учли все эти моменты и создали именно такой экспериментальный формат. Но это не отменяет того, что мы должны физически, профессионально, технически с наши альпинистские навыки и кардио, именно горное кардио держать на высочайшем уровне, да. Потому что 8 тысяч для...
Это не шуточки.
Это не шуточки, и эти вершины могут быть недоступны, если мы проявим какое-либо снисхождение.
А вот люди с медиа, то есть они, получается, будут идти с камерами и снимать вас, и с вами же подниматься, правильно?
Да, ну, вы знаете, сейчас век новых технологий, и наши телефоны, GoPro,
да.
И это оборудование достаточно для того, чтобы снимать уже очень высокого качества документальные хроники. Поэтому мы же понимаем, что на 8 тысяч каждые 100 грамм превращаются просто в десятки килограммов,
да.
Поэтому для нас очень важно оптимизировать все любой вес, который будет подниматься выше там 7 тысяч метров. Поэтому мы будем двигаться именно в таком варианте.
Не идеальные люди.
Не идеальные, но такие прекрасные. Мы же забыли сказать, что у нас есть такая штука. У нас в шоу есть такой прикол. Мы зовем не идеальных людей. Но мы потому что решили, что все люди, они не идеальны. Если бы мы были идеальными, было бы нам скучно. Вот да. У вас есть такие штучки, где вы можете назвать себя не идеальным человеком?
Вы знаете, я точно не идеален. У меня много противоречий, у меня много проблем. Но позитивных вещей, позитивных сторон или позитивных качеств больше, и это позволяет мне двигаться вперед.
О, это очень хорошо. А я же не представила, кто у нас в гостях. Такая сразу начала говорить сегодня в эфире Хит FM. Говорим про первую кыргызскую гималайскую экспедицию с президентом Федерации альпинизма и скалолазания и покорителем Эвереста. Ну как это каждый раз круто звучит. Эдуардом Кубатовым. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Итак, но это первое настолько масштабное мероприятие вам предстоит под эгидой Федерации альпинизма.
Да, мы, это да, действительно первое, это первый наш национальный проект в рамках федерации, и к этому тоже мы не просто шли, вот мы, вы знаете, буквально 3 месяца назад обновилась наша федерация, наши старшие товарищи в лице бывшего президента Левона Марковича Лигабашвили, ему 82 года, это знаменитый наш кыргызский альпинист, мастер спорта, снежный барс, и 3 месяца назад он пожелал или настоял на том, чтобы пришла новая команда.
Чтобы вы лично возглавили федерацию.
Были очень сложные моменты, но когда сообщество альпинистов настояло на том, чтобы я все-таки принял решение возглавить федерацию, я, честно говоря, были сомнения, но сейчас я думаю, что это было самое правильное решение для меня. И, вы знаете, сейчас для меня федерация становится таким неким смыслом своей общественной и такой профессиональной жизни. Поэтому и я благодарен своим старшим товарищам Левону Марковичу, Бирюкову Владимиру Николаевичу, Вячеславу Александрову. Вячеславу Васильевичу Александрову. Это действительно великие кыргызские альпинисты, которые сделали огромный вклад в нашу систему, в альпинизм. Вот. Но настало время, когда нужно будет по-новому двигаться. Мы действительно сейчас у нас большие планы.
Вы привнесли новую стратегию?
Да, мы поменяли полностью команду, мы обновили правление, и мы внесли новую стратегию. И Левон Маркович, Олег Гавашвили сейчас всецело нас поддерживает. Дело в том, что, вы знаете, у нас есть несколько очень серьезных направлений, куда сейчас будем проявлять огромное внимание.
Угу.
Наша федерация является частью олимпийской семьи, мы являемся членами Олимпийского комитета, и это уникально. Федерация альпинизма вобрала в себе два олимпийских вида спорта. Это олимпийское скалолазание, это летний олимпийский вид спорта, и в Милане в 26-м году в Италии пройдет Олимпиада зимняя, и там будет ски-альпинизм. Это комбинация горных лыж и альпинизма. И это тоже наш вид, который, скажем так, представлен внутри нашей федерации.
А каковы шансы на получение олимпийской лицензии в таком случае?
Да, вы знаете, именно с 23-го года у нас начнутся лицензионные соревнования по олимпийскому скалолазанию именно для Парижа и ски-альпинизм. По олимпийскому скалолазанию у нас есть шансы. У нас есть три молодых человека, вот им 19-20 лет, которые входят стабильно в десятку лучших юниоров и среди молодежи в мире. И я очень надеюсь, что одна девушка у нас есть и два очень талантливых молодых людей. Я уверен, что вот из троих претендентов у нас... Вы знаете, для федерации получить олимпийскую лицензию это было бы огромное достижение, тем более проработав там меньше там, такое короткое время и достичь олимпийской лицензии это было бы достижение. Но мы будем работать, 23-й год для нас будет очень ключевым, поэтому для нас олимпийская лицензия это как бы является ключевой уставной целью. Вот, но вы знаете, большая проблема, что альпинизм никогда не будет развиваться, если мы не будем развивать нашу инфраструктуру, строить профессиональные скалодромы 15-метровые внутри спортивных помещений, спортивных залов, среди каких-то в промышленных зонах. Поэтому сейчас для меня очень важно, чтобы в городе появилось несколько эталонных скалодромов. И я сейчас бросаю практически все ресурсы на то, чтобы делать именно новые скалодромы. Мы сейчас с нашим вице-президентом Мариной Гольцовой прорабатываем два проекта в Бишкеке и в городе Ош, строительство именно олимпийских скалодромов.
А вы планируете, вы планируете взращивать детей или уже ждете готовых бойцов?
Нет, нет, нет. Вы знаете, это так не работает. У нас есть и готовые бойцы, но нужно начинать с детей. Поэтому, и вы знаете, вы как бы очень правильно ловите направление. Дело в том, что сейчас открытие новых альпинистских секций по всей стране для меня это приоритетная задача. Поэтому в Аше, в городе Каракол, в Бишкеке будут открываться новые альпинистские секции. Для этого мы, у нас есть готовые инструктора, мастера спорта, которым готовы поднимать секции в Бишкеке и в наших регионах. И только тогда у нас появится вовлеченность детей и молодежи в альпинизм и в скалолазание.
Это очень хорошо.
То есть вы мечтаете сделать альпинизм спортом общественного притяжения? Так можно сказать?
Вы знаете, в Советском Союзе вообще альпинизм имел просто невероятное значение. Вообще считалось так, что это практически легендарная федерация при Советском Союзе. Потом альпинизм имел военно-прикладное значение, потому что военная служба, вооруженные силы, МЧС, спасательная система всегда строилась именно на альпинизме.
Тем более Кыргызстан 95%
горные. 95% нашей страны горы, и при этом альпинизм находился в таком плачевном состоянии. Сейчас действительно мы хотим возродить некогда легендарную федерацию, возродить ее популярность, возродить ее влияние на общественную спортивную жизнь. Я вообще хочу, чтобы федерация альпинизма заняла очень достойное и сильное место в семье, в олимпийской семье. И мы приносили пользу как путем получения олимпийских лицензий, путем формирования очень профессиональных кадров для вооруженных сил, для МЧС и для специальных служб. И, конечно, развивать просто систему здорового образа жизни и спортивного воспитания.
Не идеальные люди.
Не идеальные, но сильные и очень интересные люди у нас сегодня в гостях. Друзья, покоритель Эвереста, кыргызский альпинист, президент Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, друзья.
Но тема Эвереста не можем не затронуть. Пожалуйста, уделим ей внимание, потому что это же потрясающее достижение. Высочайшая вершина Земли, самая высокая точка планеты. Как появилась идея покорить Джомолунгму?
Вы знаете, ну, я не перестаю это говорить. Вы знаете, это мечта. Это просто детская мечта, которая 9 лет, 40 лет назад эта мечта появилась в моей жизни. И 40 лет я... 9 лет эта мечта появилась. В 49 я ее, этой мечты достиг. Поэтому это детская мечта. Но любая мечта может остаться просто мечтой,
да,
если когда-нибудь она не превратится в строгий и серьезный план. В 14 году, когда я делал первое свое восхождение, практически случайно делая первое восхождение на пик Ленина, на одну из высочайших вершин нашей страны, я тогда понял, что ничего невозможного в этой жизни нет, что мне нужно теперь строго двигаться к Эвересту. И вы знаете, тогда мне посчастливилось встретиться с легендарным советским и российским альпинистом, просто патриархом, можно сказать, советского и российского альпинизма, Богомолов Сергей Георгиевич. И мы с ним в паре поднялись на пик Ленина. И тогда он сказал: пожалуйста, если ты проявляешь ко мне уважение, тогда перестань чем-либо заниматься и займись вершинами и горами. И все это стало поворотной точкой. И в 2014 году я начал готовиться к Эвересту. Но моя подготовка к Эвересту заняла ровно 7 лет.
Mm-hmm.
7 тяжелых лет тренировок. Просто несколько тысяч тренировок. 2 дня тренировок в день, утром и вечером, суббота-воскресенье, на скалах, на льду. Вот. И вот сейчас я оборачиваюсь назад после Эвереста, считаю, вот если бы мне сказали повторить этот 7-летний путь, я, наверное, сейчас бы не решился.
Спасовал, почему?
Потому что
объем сложный.
Потому что я, вот честно, я был как раб на галерах.
Это была одержимость в хорошем смысле?
Вы знаете, это был такой, мне кажется, даже по-настоящему бзык, потому что в какой-то момент, вы знаете, когда я начал тренироваться под началом Богомолова, тогда, вы знаете, у меня появилось такое ощущение или такое заложилась какая-то норма, что если я пропущу за весь период своей подготовки хоть одну маленькую тренировку перед Эверестом, мне казалось, что Эверест со мной не случится. И вы знаете, я в течение 7 лет не пропустил ни одной тренировки.
7 лет, ни одной тренировки! Вау, вот это упорство.
И вы знаете, это было тяжело. И вот я, оглядываясь назад, я понимаю, что вот этот путь 7 лет без пропуска ни одной тренировки прожить было бы очень сложно.
Но благодаря этому вы второй кыргызстанец, которому это удалось. Эверест покорен. А первым был Дмитрий Греков. Удивительно, что между вами 24 года, и никто не взобрался за этот срок.
Да, ну это и есть Эверест. Эверест — это вершина не для всех. И это, конечно, для любого альпиниста это величайшая вершина. Это самое главное, можно сказать, спортивное достижение. И вы знаете, Греков для меня старший товарищ, мой старший друг. Вы знаете, я рад и горд тем, что мы поделили на нас двоих одна вершина. И нас связывает одна история. И Греков в этом плане, вы знаете, он мне помогал, он меня обучал, он подсказывал, и он проявлял на каждом этапе моей подготовки огромное уважение. Вы знаете, если бы я не чувствовал бы это уважение, у меня, может быть, не было бы той достаточной уверенности для восхождения. Но сейчас мы просто очень большие друзья, и я рад, я горд тем, что был с ним на этой вершине.
Как хорошо, что есть люди, которые помогают. Вот в такие моменты понимаешь, что человеку действительно нужен иногда человек, чтобы что-то свершилось. Да. А вот прошел уже почти год после покорения вершины Эвереста, и с каким запахом или, может быть, мыслями ассоциируется сейчас то восхождение?
Мысли. Вы знаете, Эверест для... Вот после восхождения, когда я уже спустился, я понял, что Эверест изменил мое отношение к жизни. И если я буду резюмировать, что мне дал Эверест? Эверест дал мне новое понимание жизни.
Ага.
Да, да. Эверест мне дал вот такую... Просто жесткое понимание того, что нужно жить здесь и сейчас. потому что нужно жить настоящим, не жить будущим и не прошлым, только здесь и сейчас. Вот эта секунда, которую мы проводим вместе с вами, самая лучшая,
да,
самая крутая, она самая, самая долгожданная и самая лучшая, поэтому надо жить полной грудью. Вы знаете, я перед буквально за 80 метров до Эвереста на ступеньках Хиллари, это очень сложное и опасное место, почти на 8800 метров, буквально за 80 метров до самого Эвереста, я начал терять сознание.
И очень низкое давление атмосферное.
И нет, это была гипоксия, это из-за того, что моя маска, кислородная маска обледенела, она просто не пропускала ко мне кислород и воздух извне, да. И сработал вот эффект целлофанового мешка, и я начал просто уходить. Все альпинисты знают, что потеря сознания на 8000 метров – это равнозначно практически смерти. И вы знаете, 40 секунд ухода или прикосновения к смерти, она изменила мое отношение теперь навсегда к жизни. Вы знаете, мне жаль, что я 49 лет прожив, и осознание ценности и вот, ну, просто вот именно невероятной ценности жизни, оно пришло именно перед Эверестом, перед самой вершиной, буквально на 80 метрах от Эвереста.
Но ведь никогда же не поздно. Хорошо, что этот момент случился, вот эта переоценка ценностей.
Да, и вы знаете, я сейчас же много выступаю по стране, и я хочу довести до молодежи, для людей, которые слушают меня, именно довести идею о ценности жизни, что она невероятна, что этот ресурс, он бесценный, но он уходит каждую секунду.
Угу.
И мы тратим иногда свою жизнь на очень много пустых вещей.
Это точно.
И жизнь проходит, и она проходит бесследно. Поэтому мы должны оставлять каждый день маленький, но добрый след. И тогда жизнь будет иметь огромное-огромное, в итоге будет иметь огромное значение.
Не идеальные люди.
Сегодня в эфире Хит ФМ, друзья, говорим про первую кыргызскую гималайскую экспедицию с президентом Федерации альпинизма и скалолазания, покорителем Эвереста Эдуардом Кубатовым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья, добрый.
А вот только что мы обсуждали Эверест божественный. А высшая точка спортивной карьеры как бы достигнута. Но программа «Семь вершин» еще в действии.
Да, вы знаете, мечта достигнута, была депрессия сильная.
И что дальше, да?
Что дальше, и вы знаете, это был после Эвереста, вот июнь месяц, он был очень сложный для меня, потому что я находился в такой легкой прострации, куда теперь дальше двигаться, потому что 7 лет жизни была посвящена практически Эвересту. Но теперь у меня есть достойная цель, это завершить программу «Семь вершин». Это международная альпинистская программа, это 7 высших точек 7 континентов и материков нашей планеты. И получается, сейчас я сделал восхождение на 5 вершин, и остались 2 вершины. Это высшая точка Северной Америки, это на Аляске есть вершина Денали, бывшая Маккинли, 6400 метров. И массив Винсон, это высшая точка Антарктиды, да, 4810 метров.
Но вот в тот год, когда случился Эверест, вы же взошли на Килиманджаро.
Да.
То есть ты размялся в Африке и потом...
Да. Да, я в новогоднюю ночь поднялся на Килиманджаро.
Вау.
И потом весной я сумел подняться на Эверест.
Так, значит, мы знаем, что вы загадали в новогоднюю ночь, правда? Подняться на Эверест.
Это точно. Вы читаете мысли. Действительно, я именно в новогоднюю ночь поднялся. В три часа ночи мы были уже на вершине. И на спуске, когда я встречал африканский рассвет на Килиманджаро, бежал с Килиманджаро вниз над облаками, реально над облаками. Я себе загадал желание. Я просто сказал: Всевышний, дай мне возможность в этом году подняться на Эверест. Вы знаете, альпинисты никогда не говорят слово «покорить».
Да?
Да,
ага.
Потому что, видите, вершины, горы – это вечность. И мы просто какая-то жалкая песчинка в этой жизни. Мы говорим
немножко высокомерно, да,
да,
получается?
Мы говорим о восхождении, мы говорим залезть, подняться, но никоим образом никогда покорить. Человек. Вот когда говорят «покорить», мы знаем, что это...
Не альпинисты.
А правда, что существуют страны, типа Бутан, где горы считаются священными, и там вовсе альпинизм запрещен?
Да, это, вы знаете, это особенная страна. Удивительно, это южная часть Гималаев. Там есть очень серьезные вершины, хорошие, интересные семитысячники. Но там вот знаковые большие вершины, они находятся под запретом духовенства. И вы знаете, в Непале тоже была такая история, в Тибете, что и Джамалунгма, и другие знаковые вершины, они были недоступны. Но потом, видите, мир меняется, система отношений меняется, и в какой-то момент и Непал, и Тибет начали давать разрешение на восхождение. И вот в 1953 году сделали первое восхождение в Гималаях на Эверест, и после этого начался вот этот альпинистский бум в Гималаях, да. Вот. Бутан – это особенная страна, но мы все ждем, когда эта страна когда-нибудь откроется для альпинистов. Да.
Как классно быть вот этим первым человеком, который ступит на...
Вы знаете, наше любое восхождение – это не осквернение вершины. Mm-hmm. Мы каждой вершине, по крайней мере, я каждой вершине иду с большим уважением и с благодарностью. И только так можно достичь цели. Мы, те люди и альпинисты, если идут на вершину, как на войну, они практически никогда не достигают этого. Они проигрывают эту войну с вечностью. Поэтому восхождение – это точно не осквернение. Это, мне кажется, даже прославление этой вершины. И мы, каждое восхождение дает новую жизнь этой вершине, новую гамму, новую грань. Поэтому...
А правда, что это и энергообмен в том числе? То есть ты от горы питаешься, но и отдаешь ей свою преданность, какую-то покорность, да?
Абсолютно. Я считаю, что я это называю диалогом. Этот диалог, твой личный диалог с горой. И ты действительно отдаешь всего себя этой вершине, и вершина тебя отдает это. Поэтому, когда мы говорим, да, мы обращаемся к Всевышнему, к Богу, и вторым этапом мы обращаемся к самой горе, и мы просто говорим: «Пусти меня и отпусти». Угу. Вот когда мы, наш, скажем, красной нитью наши отношения сформированы в двух предложениях, да? «Впусти меня и отпусти».
Очень-очень хорошо. Вот, то есть, в самом начале это говорите.
Да, да. Именно идем с этой целью. Угу. И, вы знаете, этот диалог я к Эвересту шел с уважением, с огромным уважением. С огромным уважением и с благодарностью. И мое уважение в каком-то плане, оно отразилось тем, что я сумел зайти. Из 16 альпинистов нашей экспедиции, сильной, очень сильной экспедиции, одной из сильнейших экспедиций, которая была там, видите, на Эверест поднимается порядка 40 экспедиций ежегодно. Но мы были одной из самых сильных. Да. Из 16 крутых, очень невероятных альпинистов поднялись 4, поэтому это...
Надо же. А 40 экспедиций – это сколько людей?
Это, вы знаете, ежегодно 5000 альпинистов со всего мира запрашивают правительство Непала разрешение перенести на
восхождение. А сколько из них получают
разрешение? Из них получают только 400.
4 сотни.
И из 400 в 2021 году поднялись 93. Я знаю, что, статистику не любят эту говорить, но 8 человек погибло именно в 2021 году. Поэтому ситуация такая, что меньше 25% поднимается на вершину. Вот. Из 400 человек поднялись 93, и я оказался в числе них. И вообще, конечно, Эверест в 2021 году был особенным, потому что все признают, что погодные условия на Эвересте были самыми худшими с 2007 года.
Ничего себе! И это было, не остановило?
Да, это была очень сложная в погодном плане экспедиция. И второй очень тяжелый момент – это ковид. Угу. Когда мы были уже, готовились к штурму Эвереста, Непал был весь в красной зоне. Шерпы, участники, альпинисты, все болели. И вы знаете, так получилось, когда я не знал об этом, когда я поднялся на Эверест, когда я уже спустился и готовился к вылету на родину, я не смог вылететь, и я задержался почти на 6 суток в Катманду из-за того, что мои тесты показывали положительный тест Дельта. Это был именно индийский штамм, непальский штамм Дельты. И только на 6-й сутки, когда ковид прошел, И анализы показали, что за 3 дня до восхождения я находился вот в пике своего ковида. Вот, поэтому для меня тоже это такая...
Вот это, ну, челлендж был, да, настоящий.
Но мы об этом не знали. Если бы мы, наверное, знали о том, что мы переболеем ковидом на тот момент. Но было странно. Вы знаете, очень сильные шерпы очень тяжело шли. Они хуже шли даже обычных альпинистов.
Ничего себе, они же такие выносливые.
Да, они это вообще невероятные альпинисты. Они значительно сильнее всех нас на процентов 20-25. Но они шли иногда участками слабее даже нас. Поэтому это было немного удивительно. А потом, конечно, выяснилось, что они тоже болели.
Но, может быть, это еще отчасти связано с вашей одухотворенностью, с этой мотивацией бешеной, которая в земле подогревалась.
Ну, вы знаете, мотивация практически есть у всех, потому что без мотивации на эту вершину подняться невозможно. Вот. Но вы знаете, между мной и моим шерпом, моим другом, это профессиональный альпинист Лакпа, была настоящая дружба. Мы были настоящими напарниками. Мы делили груз поровну, мы делили всю ответственность в палатке, работу в палатке. И вы знаете, я же похож тоже на шерпа.
Правда?
Я практически не отличался от них. Был, вероятно, чуть выше. Вот. Они гордились, что я на них похож. И я шел, нес тоже не меньше груза, чем они. И на штурме самой вершины я точно так же нес тот же объем кислородных баллонов, тот же объем груза, как и шел мой шерп. И в этом есть настоящее напарничество, потому что мы помогали друг другу. И вот эти очень сильные альпинистские отношения позволили, ну, не пропасть каждому, да?
А в начале пути вы выбирали друг друга или это случай?
Вы знаете, это очень интересный альпинистский опыт. Вы знаете, когда мы нас представили, выстроилось порядка 15 шерпов и 15 альпинистов там. И мы должны были выбрать действительно друг друга. Вот это
как-то
такой был...
почувствовать?
Да. Это вот, вы знаете, они выстроены в один ряд, мы выстроены в один ряд. Мы еще после тренировки на леднике Хумбу. И, в общем, все побежали выбирать.
Это мой, это мой.
Да-да-да. Мне сразу там пожимают руки, знакомятся. А он такой невысокого роста, неказистый. И, видимо, и куртка такая неяркая. Никто к нему не подошел. Я подошел, пожал руку, представился. Он говорит: Лакпа. Я говорю: Эдуард. Он не мог выговаривать мое имя. Он просто сказал: ты будешь мне Дэй. Дэй — это старший брат, как у нас в Байке. И вот я Дэем прошел весь этот маршрут. Но вы знаете, я потом только гордился тем, что я с ним.
Его.
Потому что он очень был сильный. И мы конечно, на Эвересте хулиганничали. Мы иногда не выполняли нормы по безопасности, по страховке. Иногда просто включали вот этот шерпа-стайл, когда мы быстро пробегали какое-то опасное место или лезли без страховки. В общем, но этим я завоевывал уважение. Да, это было ребячество, но я этим завоевывал уважение у шерпов. И шерпы ко мне относились с огромным уважением и с благодарностью. Поэтому мы шли очень быстро, сильно, обгоняя многие экспедиции. И это помогло в конечном итоге.
Конечно,
зайти.
Такой тандем крутой,
да,
сложился.
Зажигай!
Человек, который забрался на вершину Эвереста, к нам сегодня пришел Эдуард Кубатов. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый-добрый. Крайне интересный разговор у нас сегодня выдался, потому что вам предстоит первая кыргызская экспедиция в сентябре этого года. Стартуете в Гималаях. Цель – покорить вершину Манаслу.
Да, еще и 9 человек.
Да, компашка подобралась. Поговорим про участников.
Да. Я ранее говорил, что экспедиция и сборная составлена экспериментальным путем. Она не составлена только из профессиональных альпинистов, она составлена также из сильных любителей и медиаперсон. Да? И самое главное, что здесь комбинация вот профессионализма, любви к горам и людей, которые могут очень сильно осветить, правильно осветить подготовку и само восхождение к Эвересту, этот, к Манаслу. Потому что, вы знаете, очень важно, иногда мы делаем результаты, но не умея рассказывать о ней, мы не достигаем той важной миссии или цели, которую хотели бы транслировать при восхождении на Манаслу. Поэтому это такая комбинация. Но я горд, я хотел бы представить капитан сборной нашей Кыргызстана и по альпинизму и лидер экспедиции, это прославленный Сергей Селиверстов. Это мастер спорта международного класса. Это первый человек в мире, который сделал программу «Зимний снежный барс». В мире всего лишь только три альпиниста, которые сумели сделать «Зимний снежный барс». Это зайти зимой на 5 семитысячников. Это Пик Победы, Хан Тенгри, Ленина. Это у нас в Кыргызстане. И на Памире в Таджикистане это Пик Самани, бывший коммунизма, и Пик Корженевской. И эти ребята, он, Сергей Селиверстов, первый альпинист в мире, в истории мирового альпинизма, когда этот человек достиг этого вот такого невероятного достижения. Вот. Он ведет нашу команду, он нас сейчас тренирует, и он будет как бы самым ключевым и главным лицом, который будет формировать стратегию и тактику восхождения на Манаслу. У него есть большой гималайский опыт, кроме того, что он зимний снежный барс и чемпион мира по альпинизму, он, кроме этого, делал восхождение на другие восьмитысячники, на Шишапангму и на вершину Чоую. Это тоже 8200 метров, и он делал бескислородное восхождение на эти восьмитысячники, поэтому Сергей Селиверстов – это действительно настоящий гигант, это настоящее достояние нашей страны. Вот. Андрей Ерохин – это мастер спорта, один из самых прославленных профессиональных альпинистских гидов. Андрей Ерохин, вы знаете, этот человек имеет просто невероятный технический опыт в Гималаях. И он даже более известен и популярен на Западе, в России и в Восточной Европе, чем у нас даже в стране. Он именно своим гималайским опытом просто настолько востребованный альпинист. К нему записываются, извиняюсь, за 4-5 месяцев альпинисты с тем, чтобы сходить с ним на технически сложные вершины в Гималаях. Вот. И, вероятно, может быть, у меня есть небольшой опыт, это связано с Эверестом, все-таки это высшая точка мира, и это высшая точка гималайской системы. Вот. Но мой опыт ни в коем случае не сравним с опытом Сергея Селиверстова и Андрея Ерохина. Кроме того, в нашей команде есть очень целеустремленный и очень сильный друг мой, это Кадыр Сейдалкан. Он тоже является участником программы «Семь вершин». Буквально на днях он улетает в Северную Америку, на Аляску, и будет делать восхождение на вершину Денали. Это высшая точка Северной Америки. Я хочу пожелать ему успехов и уверен, что у него получится. И это как бы тренировочная подготовка к Манаслу. Есть еще у нас сильный коллега Азиз Омуркулов. Он очень сильный триатлет. Переплыл Атлантику на регате. Сделал восхождение на пик Ленина, на одну из самых высших точек нашей страны. Сейчас очень серьезно готовятся к Манаслу, идут огромные объемы тренировок. Есть невероятно, в медийном плане невероятно известный и очень сильный. И вот сейчас подтягивается в спортивном плане Илим Харапеков, это бывший президент КТРК. Это медийная личность, у которого есть огромная аудитория. И я считаю, что это очень честный, прозорливый и, самое главное, очень умный человек. И я рад, что Илим Харпеков с нами, потому что именно на Илиме и на его способностях будет строиться медийное сопровождение и узнаваемость этой экспедиции в мире. И самое главное, чтобы мы могли качественно и квалифицированно транслировать все наши ценности нашей экспедиции. Да. И у нас в резерве есть очень два сильных альпиниста. Это Андрей Алипов и Сергей Красовецкий. Mm-hmm. Это очень сильные альпинисты ребята. Они находятся в резерве, но они очень сильные. И я хочу отметить в финале, что у нас в крысской экспедиции, это первая крысская экспедиция в Гималае, у нас будет девушка, альпинист, это Аселя Байбарышева. Я считаю, что это восходящая звезда крысского альпинизма. Она сделала восхождение на пик Ленина, на Хантенгри, и в этом году она будет планировать восхождение на пик Победы. И, вероятно, девушка Асель Байбарышева, наша напарница, возможно, станет первым человеком, который достигнет вот этого кыргызского альпинистского титула «Эльбирс». Mm-hmm. Этот титул будет выдаваться альпинистам, которые сделали восхождение на все три высшие точки нашей страны, на пик Ленина, Хантенгри и на пик Победы.
Пожелаем ей удачи. Да. Восхищение вызывает, потрясающе.
Аселя единственная женщина в нашей команде, но она очень достойная. Ее уровень сейчас на уровне кандидата мастера и мастера спорта по альпинизму. И эта девушка, эта женщина даст фору многим ребятам. Вы знаете, да, я всем нашим друзьям и всем членам экспедиции говорю, нам нужно подтягиваться и не осрамиться перед Асель. И вот и это, кстати, является очень сильной мотивацией для всех альпинистов.
Это точно, да. Когда есть женщина, нужно не упасть в грязь лицом.
Эдуард Кубатов у нас в гостях, друзья. Очень интересная беседа, но за финале предлагаю блицем. Настя подготовила хитренькие вопросы.
Хитренькие маленькие вопросы, да. Давайте, погнали. Надо отвечать очень быстро. Горы или скалы?
Горы.
Угу. Зима или лето?
Лето.
Запах свежеиспеченного хлеба или запах запаренной гречки?
Все-таки хлеба.
Все-таки хлеба. Завтрак дома или завтрак на высоте в горах?
В горах.
А в чем сила ваша?
В горах.
Моя сила, я думаю, в том, что я не сдаюсь.
Угу. А вы терпеливый человек?
Очень.
А какая детская книжка вам запомнилась больше всего?
Больше всего?
Да.
Вот тогда, в 9 лет.
9 лет. Старик и море.
Старик и море. О, а у вас есть хобби, которое совсем не связано с горами?
Да.
Какое?
Книги.
Угу. А вы счастливый человек?
Сейчас, да.
Сейчас, да. Ну хорошо, теперь мы узнали вас чуточку больше. Эдуард Кубатов к нам сегодня в гости пришел, рассказал про горы, рассказал о том, как он сильно их любит, и о том, как важно уважать, уважать горы, когда ты на них поднимаешься.
Да,
спасибо большое
точно.
За то, что пришли.
Спасибо огромное.
Услышимся в октябре.
Да-да-да, я первым делом буду у вас. Мне здесь понравилось. Спасибо.
Спасибо большое. Марина Нетребова и Анастасия Ласкина были у микрофонов. Услышимся завтра. Ну все, пока.
Зажигай.
Добавим вечер улыбок и лайтовых новостей.